Глава 18. Когда я учился в школе, у нас в коридоре висел застекленный ящик, выкрашенный красной краской. Там, насколько я помню, хранился топор. А снизу была надпись: «В случае опасности разбить стекло». Думаю, что каждый, кто прочтет мое руководство по выживанию, должен поместить его у себя в доме в такую же застекленную витрину. Макс Бек, напарник Джонатана Тувье по восхождениям. Выживание в любых условиях. После слов Фарида мне очень захотелось сразу приласкать Пока. Я вышел из палатки. Он больше не выгрызал у себя лысин в шкуре. Я обнял его и вдруг заметил, что к его губе прилипли кусочки бумаги. Под собачьей грудью оказалось письмо, которое пес уже начал жевать. Мне захотелось пустить себе пулю в лоб. Это письмо я оставил в палате Франсуазы за 2 дня до того, как мы узнали, что у нас есть донор костного мозга. Слезы хлынули у меня из глаз. Бумага смялась и попортилась, но текст сохранился хорошо, и я принялся читать про себя. «Моя милая Франсуаза, вчера вечером я впервые в жизни нашинковал красной капусты. Не знаю, с чего это вдруг меня потянуло на кулинарные подвиги, однако объяснение пришло, когда я сел писать это письмо. Не успел я нарубить и половины, как всадил себе нож в палец. Если бы ты была рядом, ты бы рассмеялась, как обычно, и побежала к шкафу, где хранятся бинты и антисептики. У этого шкафа еще дверца заедает. Потрунивая надо мной, ты бы распечатала пластинку лейкопластыря и заклеила мне безымянный палец. В конечном счете, этот эпизод с капустой прекрасно показывает, кто я такой. Индивид, абсолютно не приспособленный к самым простым житейским занятиям. А ведь из таких неброских деталей и складывается семейное счастье. Этот трагический эпизод я мог бы рассказать тебе вместо того, чтобы писать письмо. Вот приду и расскажу, что не просто по глупости порезал себе палец, что затеял шинковать капусту, чтобы услышать знакомое постукивание ножа о деревянную доску. Для меня услышать этот звук в нашем старом доме еще один повод ощутить твое присутствие. Такими мыслями я обычно делился с тобой либо в письмах, либо по телефону. Я всегда описывал важные моменты нашей жизни, когда мое сердце, выбирая между скалами и тобой, выбрало тебя. Мне всегда удавалось ловко уходить от диалога, и это качество я, несомненно, унаследовал от отца. Знаешь, дорогая, слова любви постоянно жгут мне губы, но они как волны, которые гаснут, подкатывая к пляжу. Не могу понять, почему в свои 50 лет я боюсь выговорить «я люблю тебя», не утонув в твоих глазах. Я пишу тебе, дорогая, но никогда этого не говорил. Я пишу «милая Франсуаза», а в жизни говорю просто «Франсуаза». Как будто слова тоже надо экономить. «Милая Франсуаза, мне очень скоро понадобится твоя помощь в отношении Клэр. Ей еще нет 20, но нам с тобой обоим надо с ней поговорить. Надо рассказать ей правду о ее прошлом по мере наших возможностей. А я трушу, и мне снова не хватает мужества. Ты ведь поможешь мне, моя Франсуаза?» И еще одно, что я хотел бы тебе сказать. Ты часто спрашивала, зачем я полез в горы. Понимаешь? Большие трудности порой заслоняют собой мелкие. В какой-то момент нашей жизни мы все штурмуем Эверест. Мать, когда дает жизнь новому человеку, молодая пара, когда потуже затягивает пояса, чтобы купить дом, трудно судить, что проще. Строить свою жизнь в вертикальной плоскости, как это делал я долгие годы, всего лишь средство убежать от мучений, которые меня преследовали всю мою юность, и надежда, что во мне произойдут перемены. В следующий раз я расскажу тебе правду о своем прошлом, притом лично, а не на бумаге. Со всей моей любовью. Твой Жо. Я прижал к груди письмо и посмотрел в глаза Поку. «Где ты это нашел? Говори, где ты это нашел?» А этот дурачок в ответ облизал мне пальцы. Я быстро собрал обрывки бумаги и засунул в карман. Мне хотелось умереть на месте. Мерзавец подобрался к моей жене, проник к ней в больничную палату. Он стащил письмо, принес его сюда и спрятал. Видно, рассчитывал, что рано или поздно я его найду. А если Фарид действительно что-то выбросил в пропасть и выронил это письмо, блуждая в темноте? Я незаметно взглянул на араба. Он съежился и дрожал от холода, снова склонившись к собачьему уху, я тихонько спросил. «Подземелье еще кто-то есть? И он прячется? Скажи, мой пес!» Я выпрямился и обшарил глазами все темные углы. Прямо передо мной луч налобника освещал поверхность ледника. Я решительным шагом направился к маячившему там силуэту Мишеля. В прошлый раз пришлось оставить горелку Фариду, но теперь пришло время принимать жесткие меры. Мы уже не живем, а выживаем. У меня ослабли и перестали слушаться ноги. Они заметно отяжелели, мышцы то и дело сводило, особенно при ходьбе. Фарид прав, я самый крепкий, но без горючего даже полноприводный автомобиль не сдвинется с места. Случилось то, чего я опасался. Мой внутренний источник энергии иссяк. Не победив меня морально, истина прибегла к гораздо более пагубному средству – истощить физически. Стоя перед ледяной завесой, Мишель дымился, как тарелка с кашей. От его свитера, от шеи, сквозь дырочки в маске и даже от ботинок шел пар. Вооружившись острым камнем, которым я делал зарубки в календаре, он с каким-то остервенением откалывал куски льда. Заметив меня, он не оставил работы.
«Я вижу, вы снова в строю!»
Мишель запыхался. Он топтал ногами отколотые куски льда, превращая его в крошку, чтобы набить кастрюлю. Я крепко схватил его за запястье. «Для чего вы затеяли эту игру?»
«Я выдалбливаю холодильник для нашего трупа. Тут для этого есть все необходимое».
«Я не об этом. Я о наших припасах. Апельсин, водка, газ». Он резким движением высвободил руку и продолжил долбить лед.
«Наши припасы? Не беспокойтесь. Я их спрятал в надежном месте, в леднике. Что галерея, что ледник, одно и то же».
Стянув мокрые рукавицы, Мишель принялся засовывать безымянный палец в дырочки на маске. Пальцы у него были красные, от крови.
«Подщиплет! Это чертова мерзость! Маска! Честное слово, я бы, наверное, в огонь бросился! Только ради удовольствия! Поглядеть, как она плавится!»
И он начал чесаться, словно его атаковал целый рой невидимых мух. Потом указал на ледяную стенку.
«Вы заметили там, в глубине, какое-то пятно? Как по-вашему, что это такое, дырка? А если это то, что Фарид искал прошлой ночью?»
«Слой льда очень толстый, а света мало, поэтому ничего не видно. Но это, несомненно, осколок скалы, вмерзший в лед. Больше быть нечему». Я снова взял его за руку. «У вас кровь на руках. Если не ошибаюсь, не ваша?» Он повернул перед собой руки ладонями вверх. Пальцы у него дрожали, изо рта пахло перегаром. «Наверное, надо было ему сказать, что, вопреки всеобщему убеждению, в больших дозах алкоголь действует как токсин, уменьшая способность противостоять холоду». Добрых секунд 20 Мишель стоял, не двигаясь, все так же держа перед собой ладони. «Повторяю, кровь не ваша?» Он покачал головой.
«Пустяки! Ведь мы рождаемся с кровью матери на руках, когда выходим из чрева, ведь так? И ступать ногами по крови и по внутренностям – одна из сторон жизни. Это все равно, что вернуться к истокам».
Он нес какую-то околесицу и был явно не в себе. Что пользы заговаривать с ним сейчас о письме?
«Я вот думаю о своей жене. Я знаю, что с ней все в порядке, что с ней ничего не случилось».
«Вы должны немедленно вернуть все припасы в палатку».
«Э, нет! Так я уверен, что вы оба не сделаете мне какой-нибудь подлянки из-под тишка. Я видел, как вы переглядывались, слышал, как вы переговаривались шепотом. Прислушайтесь, вы слышите? Шушуканье. Все время кто-то шушукается. У вас против меня заговор? Да что за ерунда? Просто у нас у всех начинаются галлюцинации. Надо заставить себя понять, что это всего лишь галлюцинации».
Мишель вдруг наклонился, набил себе рот колотым льдом и принялся жевать.
«Ведь заболеет!»
Лед хрустел у него на зубах. Проглотив ледяную кашу, он быстро обернулся и уставился в темноту, будто что-то там увидел. Я проследил за его взглядом, но ничего не разглядел.
«Вы кого-то увидели?» — спросил я. «Чей-то силуэт? А может, животное?»
Он облизал себе пальцы.
«Я спрятал все наши припасы за красную линию. Гениально она придумана, эта красная линия, не находите? И газ в надежном месте в галерее. От перерасхода и вообще. Я буду приносить по мере надобности, чтобы вскипятить воду. Но если вы что-нибудь замыслите против меня, тогда...»
«Да никто не собирался против вас замышлять».
«Вы-то нет, вы не замыслите. А вот араб, этот да. Он точно заговорщик, у него дурной глаз. Не знаю, какую игру он затеял, но я его выведу на чистую воду».
«Да никакой у него не дурной глаз».
«Такой-такой, они все такие. А те, что с голубыми глазами, самые порочные. Они как красивые маленькие лягушки в Амазоне, наиболее опасны».
«Перестаньте пить на пустой желудок, это разрушает мозг. А наши запасы отнюдь не ваша личная собственность». Мишель перевел дух.
«Очень метко», — сказал Фарид. «У него точно крыша поехала».
«А что произошло на краю обрыва?» — спросил он. «У вас случился приступ паники, когда я вас попросил спуститься в расселину».
«Ну, голод, слабость. Небольшая гипогликемия, но теперь мне гораздо лучше».
«Гипогликемия? Вы что, за дурака меня держите?»
«Нет, я видел страх в ваших глазах, страх подростка. Вы же говорили, что были альпинистом. Альпинисты расщелин не боятся. Почему вы бросили альпинизм и занялись туристскими походами? Ведь горы — это как алкоголь, правда? Начнешь, остановиться уже не можешь. Что с вами произошло наверху?»
Я сжал кулаки, и он это заметил, засовывая в рот очередную порцию льда, которую тут же выплюнул. «Это долгая история».
«Мне кажется, у нас достаточно времени. Может, ради этого нас здесь и заточили, чтобы было время поговорить. Я вас слушаю».
Я отвернулся, ничего ему не ответив.
«Туе!»
«Что?»
«Вам бы лучше потренироваться в скалолазании, пока совсем не ослабли. Потому что я гарантирую, так или иначе, а вам придется спуститься в эту расселину. И очень скоро».